Скажите, друзья, кто из вас знает, как это расшифровывается? Поднимите руку. О, есть люди, которые знают, что это такое. Да, это на самом деле четыре буквы из английского алфавита WWGD. И с английского это переводится, расшифровывается «What would Jesus do?» или «Что бы сделал Иисус» по-русски. Вот эта аббревиатура и браслетики с такой аббревиатурой где-то в 90-х, может быть, в начале 2000-х, они пришли к нам вот под влиянием западного христианства, и у меня много друзей таскали такие браслетики, это было в какой-то мере даже модно, симпатично было. И основная идея вот этих слов, то, что верующие люди, молодые люди, которые носили такие браслеты, они тем самым говорили сами себе, напоминали сами себе, что в любой ситуации я должен подумать, что бы сделал Иисус на моем месте в этой ситуации, как бы Он поступил. Сегодня мы с вами прочитаем текст, который у меня вызвал вот такую вот ассоциацию, что бы сделал, но не Иисус, а я. Что бы сделал я? Сегодня мы прочитаем про одного человека, известного человека в Библии, который вместо того, чтобы думать, что бы сделал Иисус, он думал и делал так, как он считал нужным, говорил так, как он считает нужным. В тексте, который мы сегодня с вами прочитаем, мы увидим с вами идею о том, чтобы наше мышление не конфликтовало с Божьей волей, которая открыта нам в Слове Божьем, потому что Бог знает намного больше, чем мы знаем. И потому что, думая, поступая так, как мы хотим, по своей воле, а не по Божьей воле, мы становимся сотрудниками сатаны, а не сотрудниками Бога. Итак, давайте откроем с вами Евангелие от Марка, 8 главу, и прочитаем буквально несколько стихов с 31 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 стиха, будем читать. «И начал учить их, Иисус, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, запретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот такой текст у нас сегодня. Текст короткий, но на самом деле очень, очень интересный, очень глубокий. Я хочу, чтобы мы вспомнили немного контекст этого отрывка. С начала 2 главы, 8 главы, в начале этой главы мы с вами читали и размышляли о том, что люди, которых Христос кормит, они оказались слепы, ученики оказались слепы. Религиозные лидеры, которые потом приходят ко Христу, они тоже оказались духовно слепы из-за того, что они видели так много чудес, но все равно еще требуют чуда от Иисуса, чтобы Он удивил их чем-то, чтобы Он доказал им, что Он на самом деле Мессия, о котором Он говорит. И вот буквально перед этим отрывком мы читали с вами о том, что Петр, наконец, прозревает от этой духовной слепоты, и Иисус говорит, что это Бог тебе открыл, что я Мессия. Это только Бог может открыть человеку, что я Мессия, что я обещанный Богом Спаситель. И вот, казалось бы, наступает вот это духовное прозрение у Петра, и мы читаем вот эти строки, и что же мы видим? Как будто бы Петр и не прозревал. Но давайте пойдем по порядку. Итак, в 31 стихе мы видим то, чему учил Иисус. И он начинает учить этим вещам первый раз. Первый раз мы встречаем это учение открыто. Мы видим, что он начинает говорить об этом открыто ученикам, без всяких притч, без всего. Он четко начинает говорить им о том, что ему, Христу, Мессии. Петр только что признает его Мессией. И этот Мессия говорит: мне должно пострадать, мне должно быть отвержено старейшинами, первосвященниками, книжниками, и я буду убит. Он первый раз открытым текстом начинает говорить это ученикам. И Петр Почему Петр начинает прикословить ему? Знаете, если посмотреть оригинал вот этого слова «прикословить», там даже стоит немного другое слово. Там стоит слово «укорять». Он начинает укорять Христа за эти слова. Почему? А потому что у Петра, как и у всех иудеев, тогда представление о Мессии было таким. Мессия – это царь, который придет в Израиль, которого они ждали, который придет в Израиль и установит там царство. Он освободит их от римлян, которые, под игом которых находился тогда Израиль. И он установит там царство, как во времена Давида. Царство и будет править своим народом. И поэтому, когда Петр, да и другие ученики, они слышат вот это, эти слова, что вот Мессия, мы только что узнали, что это на самом деле Мессия, но этот Мессия, этот царь, который должен завоевать, по сути, отвоевать Израиль у римлян, он пострадает, он будет отвержен народом, всеми религиозными лидерами, и он будет убит. Это не вмещает голова Петра. Поэтому Петр, он, по сути, начинает укорять. Мы читаем, Петр, отозвав его, начал прикословить ему, потому что он просто не мог согласиться с этой мыслью. Знаете, у нас, людей, и у Бога, на самом деле, разные представления о добре и зле. У нас разные представления. То, что мы считаем добрым, не всегда является добрым в Божьих глазах, согласитесь. То, что, может быть, Бог считает добрым для нас, не всегда является добрым с нашей точки зрения. Давайте вспомним Иосифа. Вот эта вся его история с тем, как его продали в рабство его братья, то, как долго он сидел в тюрьме. Было ли это добрым вообще с нашей человеческой точки зрения? Нет, это не было добрым. Но Иосиф в конце всей этой истории, когда уже приходят к нему все братья, когда уже весь израильский народ переселяется в Египет, он говорит им, что Бог специально так сделал. Бог специально сделал вот эту всю историю, он специально так устроил для того, чтобы спасти народ от голода, чтобы никто не погиб от голода. Он специально Иосифа провел через все эти испытания. В итоге он его поставил вторым лицом в египетском царстве. Специально, чтобы сделать доброе. И вот, казалось бы, вот эта череда таких плохих событий, это в итоге было добрым для избавления израильского народа от голода, от голодной смерти. Поэтому иногда, когда мы с вами думаем, что что-то плохое происходит в нашей жизни, может быть, это болезнь, может быть, это какие-то финансовые неудачи на работе, может быть, какие-то проблемы на учебе, не думайте, что это, может быть, Бог вас наказывает за что-то. Возможно, Он проводит вас через какие-то испытания, трудности вот эти, для того, чтобы в итоге сделать что-то великое через это. Потому что наше понимание, наше представление о добре и зле очень сильно отличаются с Божьим пониманием о добре и зле. И мы видим это здесь. Мы знаем, для чего Христос пришел на эту землю. Мы знаем, что Христос как раз и пришел, Мессия пришел, чтобы пострадать, быть отверженным, быть убитым, воскреснуть для нашего оправдания, для прощения грехов. Но Петр не понимает этого. Он не знает всего замысла Божьего. И поэтому первой его реакцией: «Господи, да не будет этого». Петр на самом деле любил Иисуса. Иначе, если бы он не любил Иисуса, если бы он не был предан Ему, то, наверное, он бы не поступил так. Но здесь, в этом отрывке, Петр высказывает вслух как раз те мысли, которыми Иисуса искушал дьявол. То есть, по сути, вот из-за этой любви он желает вообще весь замысел Божий отменить, так скажем. Ведь вспомним, что дьявол говорил Христу, когда он искушал его в пустыне. что сатана говорил Христу, когда искушал его в пустыне? В принципе, он неплохие вещи Христу желал. Правда ведь? Добрые вещи, казалось бы, с нашей точки зрения, с человеческой точки зрения. Там весь мир, все царство. Ну, об этом сказки вообще у нас слагаются, что там Иванушку Дурачок получил там в полцарства в придачу. Тут все Христу, все самое лучшее, что может человек получить в этом мире, все ему обещается. Сатана все это обещает. И здесь Петр, руководимый вроде бы любовью ко Христу, он, по сути, повторяет эту мысль сатаны там, в пустыне. И знаете, друзья, нам надо быть на самом деле очень внимательными к тому, что мы слышим даже от очень близких нам друзей, от очень близких нам людей. Потому что мы видим в этом тексте, что Петр – это, пожалуй, самый близкий человек к Иисусу, самый близкий ученик к Иисусу. И вот он, руководимый вот этой любовью, не понимая замысла Божьего, он говорит: «Да не будет этого с тобой». Знаете, слышал я даже не знаю сколько раз истории, когда неверующая мама советует своей верующей дочери, ну, говорит: «Ну, возраст тебе подошел уже, ребенка тебе надо завести». Казалось бы, ну да, ребенок – это добро, это продиктовано, казалось бы, материнской любовью, заботой о дочери, но в Божьих глазах, по крайней мере, способ, как можно получить этого ребенка, это неугодный Богу способ. А казалось бы, мама, она любит, она советует, желает дочери только самого лучшего. Петр руководствуется здесь теми же самыми мыслями. Поэтому всегда, всегда анализируйте то, что говорят вам даже близкие вам люди, но которые не знают воли Божьей, которые не поняли ее. Но на самом деле не только вот такие мамы, о которых я сейчас сказал, бывают на месте Петра. Чаще всего на месте Петра бываем мы сами. Потому что чаще всего это мы, те, кто как раз не думает, что бы сделал Иисус, какая воля Божья. А чаще всего именно мы, те люди, которые думают, что бы сделал я. Я думаю, что я знаю, как правильно. По сути, Петр в этом отрывке говорит Христу: «Да, ты Христос, ты Мессия». Он только что провозглашает это. «Но ты, Мессия, ты говоришь сейчас ерунду полнейшую. Да не будет с тобой этого. Это ерунда полнейшая. Сын Божий, ты говоришь сейчас ерунду». А подумайте, часто ли бывает с нами такое, что мы признаем: «Да, ты Бог, слово твое истинно, но я буду жить, по крайней мере, может быть, в какой-то области своей жизни, так, как я считаю правильным». Часто мы предпочитаем такой спокойный, респектабельный образ жизни вести, который никак не затрагивает, может быть, никак не ставит нас в какое-то неудобное положение перед нашими неверующими ближними, с кем мы работаем, учимся, пересекаемся по жизни. Часто люди, даже верующие люди, готовы на неблагочестивое отношение с неверующим парнем или девушкой вплоть до брака, потому что, ну, как бы возраст подходит, может быть, и надо что-то делать, надо решать этот вопрос, раз Бог не заботится. Часто верующие люди, пренебрегая церковью, идут работать на работу, которая предоставляет им такой график, что они не могут быть каждый раз в воскресенье на собрание, они не могут быть задействованы в служении, потому что они периодически, но отсутствуют. И даже когда мы вдруг раздражаемся, хотя Библия говорит, Писание говорит нам о том, что раздражение должно быть удалено от нас, мы говорим: «Ну, меня вывели из себя». Ну или даже взять вопрос воспитания детей. Библия говорит нам, это надо делать так, а мы говорим: «Нет, я сам лучше знаю, как это делать». Так много на самом деле, если задуматься, всяких нюансов, аспектов нашей жизни, когда мы, по сути, говорим Христу: «Господи, да, Слово Твое истина, но я сделаю так, как я считаю нужным, так, как я считаю правильно». Но тем самым мы, по сути, говорим: «Ты ерунду говоришь, Бог, в Твоем Слове». Мы можем вспомнить примеры людей из Библии, которые мыслили подобным образом. Вспомните Иону. Бог говорит Ионе: «Иона, иди в Ниневию, проповедуй там». Иона говорит: «Нет, Господи, я не пойду. Это ерунда какая-то, чтобы я проповедовал язычникам, которые еще и воюют с нашим народом, убивают наш народ. Нет, это какую-то ерунду ты говоришь. Я сам знаю, что лучше делать, и лучше я не пойду туда, я уйду в другое место». И отправляется совсем в противоположную сторону от Ниневии. Да взять даже второго человека на земле, Еву. Ева четко знала, что нельзя есть этот плод. Но в какой-то момент она подумала: наверное, Бог на самом деле сказал что-то не то. Я лучше знаю, как поступить. Она срывает плод и ест его, и дает мужу своему. Павел в послании Галатам 2.20 говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Но мы, когда поступаем так же, как поступает здесь Петр, по сути говорим: «Я живу, Христос где-то рядом живет и дает мне советы, с которыми я могу соглашаться, могу не соглашаться». И поэтому Иисус, Он так категоричен здесь. Посмотрите, он не вступает в переговоры с Петром, не начинает объяснять ему: «Ну, Петр, ты не прав, я сейчас тебе объясню весь замысел свой». Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Он ничего не объясняет Петру. Слово Мессии, Слово Божье, оно не терпит возражений. Все, что не согласуется со Словом Божьим, с Его волей, это уже воля другая, сатаны. Тут нету серой какой-то пограничной области, тут либо черное, либо белое. Если мы руководствуемся в своей жизни не волей Божьей, которую Он открывает нам в Писании, то, по сути, мы становимся сотрудниками сатаны, как мы видим из этого текста. Иисус не дает нам другого выбора. Дорогие друзья, я думаю, этот текст очень важен для нас, потому что здесь мы видим замечательный пример того, что Бог хочет, на самом деле хочет и не терпит возражений, чтобы наше мышление не конфликтовало с Его Словом, с Его волей, с Его замыслом, чтобы наше мышление, наши дела, наши слова, чтобы они не конфликтовали с Его волей. Чтобы все, что мы делаем, мы бы на самом деле спрашивали себя: как бы сделал Иисус, как бы Он поступил на моем месте, как в Слове Божьем написано, в чем Его воля в этой ситуации. Потому что, руководствуясь своей волей, мы обречены на ошибку, мы обречены на то, что мы поступим неправильно, потому что мы многого чего не знаем из Божьего замысла. Мы многого еще не знаем, что Бог приготовил на самом деле для нашей жизни, конкретно какой план у Него для нашей жизни, через что Он хочет нас провести. И потому что иначе мы с вами просто станем на самом деле сотрудниками сатаны, как мы видим из этого текста, а не Бога. И мы будем исполнять Его волю, а не Божью волю, исполняя свою волю.